«Ну», — сказал тень, — «и что дальше?» Высоко в небе висела мертвенно-бледная половинка луны. «А дальше», — ответил ему Нанси, — «ты пойдешь к себе в комнату, запрешь дверь и постараешься немного поспать. В полночь они выдадут нам тело, а потом мы свалим отсюда к ядрене Фени. В центре у кого хочешь могут нервы сдать».
«Как скажете».
Мистер Нанси затянулся сигаркой. «Ничего этого вообще не должно было произойти», — сказал он. «Ничего подобного. Существа, подобные нам, мы же...» Он обвел сигаркой вокруг себя, словно выслеживая в темноте нужное слово, а потом резко ткнул тлеющим кончиком вперед. «Уникальны. Каждый сам по себе. Мы не любим общаться. Даже я этого не выношу. Даже Вак. По крайней мере, долгого общения. Мы гуляем сами по себе или живем маленькими замкнутыми группами. У нас все эти игры с другими не очень-то получаются. Нам нравится, когда нас чтят и уважают, и приносят подношения. Лично мне нравится, когда про меня рассказывают истории, байки, в которых речь идет о том, какой я умный. Я понимаю, что это мой недостаток, слабость, но такой уж я появился на свет. Нам нравится быть великими. А теперь настали иные времена, и мы народ маленький. Новые боги восстают и умирают, и восстают снова. Но это не та страна, которая терпит богов подолгу. Брама созидает, Вишну сохраняет, Шива разрушает и освобождает землю, дабы Брама мог снова созидать».
«Вы что, собственно, хотите этим сказать?» — спросил тень. «Что война окончена? Битва уже состоялась?»
Мистер Нанси хрюкнул.
«Ты что, умом двинулся? Они убили Среду. Они убили его и похваляются этим. Они раструбили об этом на всю страну, они показали это по всем каналам, чтобы каждый, у кого есть глаза, узрел и понял. Нет, тень, все только начинается».
Он нагнулся к подножию каменного монумента, загасил сигарку и оставил ее там, словно приношение.
«Раньше все у вас было с шуточками и прибауточками», — сказал тень, — «а теперь стало совсем всерьез».
«Трудно раскрутить себя на хорошую шутку в такие времена. Среда мертв. Ты в дом идешь?»
«Немного погодя».
Нанси ушел в сторону мотеля. Тень вытянул руку и дотронулся до каменной поверхности памятника. Потом провел массивной ладонью по холодной бронзовой табличке. А потом развернулся и вошел в крохотную белую часовенку прямо в незапертую дверь, в полную темноту. Он сел на ближайшую скамью, закрыл глаза, опустил голову и стал думать про Лору и про Среду, и про то, что это вообще значит — быть живым. Сзади раздался тихий щелчок и шорох подошвы о землю. Тень выпрямился и обернулся. В дверном проеме кто-то стоял, темный силуэт на фоне звездного неба. Луна сверкнула на каком-то металлическом предмете.
«Что, стрелять в меня будешь?» — спросил тень.
«О, Господи, да я бы с радостью!» — сказал мистер Град. «Хотя бы в порядке самообороны. Ты что, тут молишься? Они и тебя на божественный лад настроили. Никакие они не боги».
«Я и не молился вовсе», — ответил тень. «Так, решил подумать в одиночестве».
«Насколько я себе все это представляю», — продолжил Град, «они нечто вроде мутантов. Кое-какие способности к гипнозу, еще там всякая фигня, и на тебе, люди уже готовы поверить во что угодно. В общем, не о чем письмо домой написать. Вот и все дела. По крайней мере, умирают они точно так же, как люди».
«Они всегда были смертны», — сказал тень.
Он встал, и Град тут же сделал шаг назад. Тень вышел из часовенки. Град держался на почтительном расстоянии.
«Слушай», — спросил тень, — «а ты не в курсе, кто такая была Луиз Брукс?»
«Это что, подружка твоя?»
«Да нет, киноактриса. Родилась в этом городишке, к югу отсюда».
Град помолчал немного.
«Может, она имя сменила и стала там Лиз Тейлор или Шерон Стоун или еще кем-нибудь?» — беспомощно сказал он.
«Может, оно и так». Тень двинулся обратно к мотелю. Град шел параллельным курсом.
«Тебе в тюряге самое место», — сказал мистер Град. «Самое место и есть, причем в камере смертников».
«Я твоих сотрудников не убивал», — сказал тень. «Но вот что я тебе скажу, а вернее, передам одну вещь, которую сказал мне один человек там, в тюрьме, которую я запомнил на всю жизнь».
«И что он тебе такого сказал?»
«Во всей Библии Иисус только одному парню пообещал место рядом с собой в раю. Ни Петру, ни Павлу и никому из всех этих ребят, а вору, приговоренному к смертной казни, которого распяли вместе с ним. Так что не трогай ребят из камеры смертников. Может, они знают что-то такое, чего не знаешь ты». Возле Хаммера стоял шофер. «Доброй ночи, джентльмены», — сказал он, когда они проходили мимо. «Доброй ночи», — ответил мистер Град. А потом сказал, обращаясь к тени. «Да мне по большому счету на все это насрать. Мне что мистер Мир говорит, то я и делаю. Так оно спокойнее». Тень свернул в коридор и остановился у двери в комнату номер 9. Он отпер дверь, вошел и тут же запнулся в дверях. «Извините, мне показалось, это моя комната».
«Это и есть твоя комната», — сказала Медди. «Я тебя ждала».
В лунном свете он видел ее волосы, ее бледное лицо. Она сидела на кровати в изящно продуманной позе. «Я найду другую комнату».
«Я надолго не задержусь», — сказала она. «Мне просто показалось, что сейчас самый подходящий момент, чтобы сделать тебе предложение».
«Хорошо, делайте ваше предложение».
«Расслабься», — сказала она, — «а то у тебя такой вид, будто бы ты кол проглотил. Послушай, среда мертв, ты уже никому ничего не должен. Переходи к нам. Самое время перейти на сторону той команды, которая одержит победу».
Тень молчал.
«Мы можем сделать тебя знаменитым, Тень. Мы можем дать тебе власть над тем, во что люди верят, что они говорят, что носят, над тем, что им снится во сне. Хочешь стать следующим Кэрри Грантом? Мы можем сделать из тебя хоть еще один Битлз».
«Мне больше нравилось, когда вы предлагали мне посмотреть на сиськи Люси», — сказал Тень, — «если это, конечно, были вы».
«Ах, вот как!» — сказала она.
«Знаете, мне нужна моя комната. Спокойной ночи».
«Ну, а еще, конечно», — сказала она, даже не пошевелившись, будто вообще его не слышала, — «мы можем повернуть все совсем иначе. Мы можем устроить тебе настоящий ад. Ты навсегда останешься скверным анекдотом, Тень, или тебя будут помнить как самое настоящее чудовище. Тебя будут помнить вечно, но только как Мэнсона или Гитлера. Как тебе это понравится?»
«Простите, мэм, но что-то я подустал», — сказал Тень, «и был бы очень вам признателен, если бы вы освободили помещение прямо сейчас».
«Я могла целый мир бросить к твоим ногам», — сказала она. «Когда будешь подыхать в канаве, вспомни об этом».
«Запишу, чтобы не забыть», — сказал он. После нее в комнате остался запах духов. Он лег на голый матрас и начал думать о Лоре, но о чем бы конкретном он не пытался вспомнить, как Лора играет в летающую тарелку, как Лора ест суфле прямо пальцами, как Лора смеется, демонстрируя экзотическое нижнее белье, которое она купила, когда помогала проводить съезд камевояжеров в Анахайме, перед ним неизменно вставала одна и та же картинка. Лора берет в рот у Робби, и в это время в них врезается грузовик и сминает машину в лепешку. А потом приходили ее слова, и всякий раз от этих слов ему было больно.
«Ты не мертвый», — раздавался у него в голове тихий голос Лоры, «но и в том, что ты жив, я тоже совсем не уверена».
В дверь постучали. Тень встал и открыл. В коридоре стоял жирный молодой человек. «Гамбургеры эти», — сказал он, — «такая мерзость. Нет, ты прикинь, 50 миль до ближайшего Макдональдса. Мне казалось, во всем мире уже не осталось такого места, которое было бы в 50 милях от Макдональдса». «Не номер у меня, а просто центральный вокзал», — сказал Тень. «Ну ладно, давай попробую угадать. Ты готов предложить мне пожизненный бесплатный доступ к интернету, если я переберусь на твою сторону забора? Угадал?» Толстого молодого человека била дрожь.
«Нет, ты уже труп, ты не в счет», — сказал он. «Ты животное, ты, блядь, просто книжка с картинками на пергаменте, готическим шрифтом, черными чернилами от руки. Ты даже при всем желании на гипертекст не тянешь, а я синапс, при том, что ты синопсис».
От него как-то странно пахнет, почувствовал вдруг Тень. В тюрьме напротив Тени сидел один чудак, фамилии которого Тень так никогда и не узнал. Однажды, ровно в полдень, он разделся до нитки и начал кричать, что ниспослан, дабы вывести их всех отсюда, тех, кто этого достоин, подобно ему самому, и переправить на сияющем космическом корабле в чудесные места. Больше Тень его не видел, и от жирного молодого человека пахло сейчас точь-в-точь, как от того чудика. «Ты пришел по какому-то делу?»
«Просто захотелось поговорить», — сказал жирный молодой человек.
Голос у него был, как собачонка скулит. «В комнате сидеть одному жуть берет. Вот и все. Просто жуть берет. 50 миль до ближайшего Макдональдса. Ты можешь себе такое представить?
«Давай я с тобой тут побуду, а? А как насчет твоих приятелей из лимузина, тех, которые меня тогда били? Может, лучше их попросить, и они составят тебе компанию? Мальчики здесь недееспособны, мы в мертвой зоне», — Тень сказал. «До полуночи далеко, а до рассвета еще дальше. У меня такое впечатление, что тебе не мешало бы отдохнуть. Мне уж точно не мешало бы». Жирный молодой человек немного помолчал, кивнул и ушел в темноту. Тень закрыл дверь и запер ее на ключ, а потом лег обратно на матрас. Через несколько секунд поднялся шум. Какое-то время Тень соображал, в чем тут может быть дело. Наконец встал, отпер дверь и вышел в коридор. Шумел жирный молодой человек у себя в номере. Было такое впечатление, будто он швыряет об стенку что-то тяжелое раз за разом. «Самим собой швыряет», — подумал Тень. «Вот он я!» — навзрыд кричал жирный. «Или, может быть, животное?» Тень сквозь всхлипы разобрать так и не смог.
«Тихо там!» — проревел из своей комнаты Чернобог.
Тень вышел по коридору в холл, а потом и еще дальше, на улицу. Он устал от всего этого. Шофер по-прежнему стоял у бронированного армейского «Хаммера», темный силуэт высокой фуражки. «Что, сэр, не спится?» — поинтересовался он. «Не спится», — согласился Тень. «Сигарету, сэр?» «Да нет, спасибо. Вы не будете возражать, если я закурю?» «Валяйте». Шофер прикурил от биковской одноразовой зажигалки, и в желтоватом свете крохотного язычка пламени Тень увидел его лицо, впервые по-настоящему увидел и узнал, и до него начало доходить. Это худое лицо было ему знакомо. Он уже знал, что под шоферской фуражкой будут коротко стрижены рыжие волосы, так коротко, как только возможно. И знал, что когда этот человек улыбается, губы его пропадают в целой россыпи глубоких шрамов. «Классно выглядишь, Дылда», — сказал водитель.
«Ловкий?»
Тень, не веря собственным глазам, смотрел на бывшего сокамерника. «Тюремная дружба — славная штука. Она не портится ни в дурных местах, ни в скверные времена. Но тюремная дружба остается по ту сторону от захлопнувшихся за твоей спиной тюремных ворот, и бывший тюремный кореш, который снова возник в твоей уже вольной жизни, это в лучшем случае весьма сомнительное удовольствие».
«Бог ты мой! Ловкий космодей!» — сказал Тень, а потом услышал сам себя и вдруг понял второй смысл только что произнесенных звуков.
«Локи!» — сказал он. «Локи Казнодей!» «Медленно ты соображаешь», — сказал Локи, «но в конечном счете верно». И губы его сложились в густую сеточку шрамов, а в темных провалах глазниц заплясали раскаленные угли.